Говорит Радио Свобода.
Свобода в обществе «Мемориал». История протеста. Формы, контексты, образы. Заключительный круглый стол из серии «Культура протеста». В программе участвуют Анна Качкаева, декан факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики, Джеймс Хилл, фотокорреспондент журнала «The New Times», Оксана Гавришина, историк культуры, доцент РГГУ, Денис Драгунский, писатель, редактор журнала «Космополис», Владимир Дукельский, музеевед, ведущий научный сотрудник Российского института культурологии, Александр Черкасов, общество «Мемориал». Ведет дискуссию историк Ирина Щербакова.
Сегодня мы хотели бы вообще поговорить о том, что такое протест, что остается в истории, как долго живут формы протеста. Я хотела бы предоставить первое слово Ане Качкаевой.
Мне особенно приятно у родных микрофонов, потому что я еще и практикующий журналист, и могу смотреть на это не только как исследователь, на все то, что происходило в последние месяцы, но и как человек, который 20 лет занимается медиакритикой, наблюдает за тем, что происходит главным образом с телевидением, и как трансформируется это на экране, и как его воспринимают зрители, и слушатели, и читатели. На моих глазах они превратились в мультимедийных потребителей. Это тоже, кстати, одна из характеристик того, что мы видим в драматическом разрыве представлений сетевого потребителя, симулякров, и того, что делает телевидение как медиум. Три посыла, которые важны, чтобы говорить о том, как же это медийное пространство отразило протест и как его воспринимали разные части общественного спектра. Многие социологические исследования, исследования интернета последние месяцы показывают, что страна у нас делится на большую телевизионную и ограничена сетевую, то есть вот партии интернета и партии телевидения – это не фигура речи. И именно поэтому эти две страны в представлении о протестах и об образах протеста исходят из разных оснований и по-разному воспринимают это все. Второе обстоятельство – не СМИ и не сеть помогли публике стать более политизированной за эти месяцы, а, собственно, власть, которая не поняла, в каком словесном контексте она находится с собственным изменившимся обществом, представленным главным образом рассерженными горожанами. И сеть, и СМИ отразили это, но, безусловно, именно власть с ее бандерлогами, с ее несовпавшим контекстом и языка, и образов, сначала, испугавшись, отреагировала таким образом и вызвала реакцию, а потом перехватила отчасти и образный ряд, и некие смыслы, и это очень видно было в новостях для большой страны, например. И третий тезис – телевидение, как ни странно, стало одним из катализаторов протеста. Теперь почему это так? Если мы исходим из того, что страна делится на большую страну и страну интернета, даже по первой неделе декабря после выборов очень видно, что происходило в эфире федеральных каналов и почему произошел очевидный зазор того, что видели, что происходило, то есть вот этого видимого с представляемым и происходившим. В день выборов в декабре уже в сети было совершенно понятно, что там к 12 часам дня страна живет в разных временных плоскостях. Если считать, что Твиттер – это волна, которая сродни сейсмической, а Фейсбук – это место, где гражданские активисты формировали свою идентичность последние несколько месяцев, потому что в ситуации абсолютного недоверия, недоверительных времен к конституциям, к любым, к власти, к решениям друг другу, аудитория всегда пытается себя самоидентифицировать, в том числе вот в этой символической культуре, то все, что творилось в Ютьюбе, в попытках снять на мобильный телефон, разных небольших телекомпаний, которые параллельно, и это было видно от Томска до города Омска и Новосибирска выкладывали сюжеты, которые не шли в эфир, о чем сообщали эти молодые ребята, которые параллельно снимали на камеру компании и тут же снимали на свои мобильные телефоны. И когда к 12 часам дня в Москве рост этого количества роликов, рассказывающих о вбросах, о разговорах, о том, что происходило на участках, роликов и в официальных региональных компаниях, и неофициальных, он просто зашкаливал, то мне стало понятно, что все, мы завтра проснемся в другой коммуникационной реальности, потому что телевидение категорически не совпадало с тем, что происходило с видео в сети. Дальше телевидение только усугубляло происходящее. В понедельник, когда начались первые задержания, все, что происходило на Чистых прудах, телевидение не показало. До среды, пока не высказались два наших главных персонажа политической сцены о том, что митинги вообще конституционно возможны, разрешены, ничего страшного нет, телевизор не показывал ни «Триумфальную», ни «Чистые пруды». То есть три федеральных канала не показывали стране, что происходило на улицах Москвы, где уже было несколько тысяч, и где довольно серьезно с ними разбирались. Но что происходило в это время в сети и в стране, для которой с большим телевизором? В это время в Красноярской телекомпании ТВК, в Томской телекомпании ТВ-2, в Казанской телекомпании, ну и так далее. В общем, 5-6 крупнейших городов в виде выпусков новостей выходили первые сюжеты по 5-6 минут с картинкой и логотипом Russia Today, Euronews и так далее, где эти новости рассказывали своим зрителям, поскольку они частные старые компании с репутацией, местные новости в этих городах смотрят, рассказывали про то, что федеральные новости не рассказывали. Началась просто информационная шизофрения в крупных городах. А в небольших городах компаний, типа там Мурманск или Архангельск, где нет крупных частных компаний, которые бы работали с такого типа материалом своих ли блогеров и корреспондентов или корреспондентов негосударственных СМИ, фиксировали, что у некоторых руководителей, ну так, в частных беседах регионов, они не понимали, как разговаривать с собственным народонаселением и электоратом, потому что для большой страны-то митинги не показали. А два первых начальника сказали, что митинги возможны. И в некоторых регионах, где нет такого включенного зрителя, и они не понимали, про какие митинги сказали два главных персонажа, я уж не говорю о том, что в эту первую неделю до первой болотной творилось именно с видео в интернете. И в этом смысле телевидение, конечно, усугубило, не став готовым к тому, что на это как-то реагировать надо сразу, а не откладывать это на две недели и ждать. Выйдет там под 100 тысяч, конечно, усугубило ситуацию. Растерянность, очевидно, в медийном поле была в субботу, когда была первая болотная. Как выглядела информационная верстка главных новостей федеральных каналов? Первого, второго и НТВ. До 3 часов дня. Пока Евроньюз и все остальные после часа не запустил прямой эфир, и дальше уже вынуждены были Вести 24 примиться и рассказывать о том, что на Болотной вышло такое-то количество народу. Верстка новостей выглядела следующим образом. Не звука о том, что где-то в стране есть какие-то митинги, кто-то куда-то вышел, и главным образом рассказ о том, как Филипп Киркоров покупает новогоднюю там пинеточки и платочки для новорожденной дочки. Да, а все выпуски открывались рассказом о несостоявшихся выборах в Осетии. Вернее, о том, что происходило в связи. То есть все выпуски открывались Осетией и заканчивались на Первом канале вот господином Киркоровым. Еще через месяц Киркоров уже привез собственную дочь в Москву и тоже в день митинга на Сахаровой. Сюжет на Первом канале. Это к большой стране. Ровно в эти же минуты в сети шли уже прямые трансляции многих ресурсов, еще не десятка, как это уже было на Болотной и Сахарова, но 3-4 ресурсов от официальных СМИ, которые работают с сетью, до Ридуса и так далее. Люди по всей стране, которые могли быть подключены к интернету или, по крайней мере, знали это в больших городах от своих коллег, я уж не говорю о Москве, видели и пустые улицы, и машины с ОМОНом, и людей, которые идут к Болотной и так далее, и так далее. Затем вот тут вот произошел слом, и если вы сейчас бы воспроизвели информационную картину этого времени, до времени, когда появилась уже Поклонная гора, вожжи отпустили, потому что стало понятно, что если не давать хоть в каком-то виде то, что происходит на площадях, информационная шизофрения может довести до чего-нибудь дурного. И мы просто по часам видели, как происходило открывание этих форточек, когда вышли в прямой эфир все западные каналы с 3 часов, начиная в информационных выпусках субботы, появились некоторые персонажи, которых мы по 5-8 лет в эфире не видели, с коротенькими синхронами, но все-таки уже появились. И появилась вот эта митинговая активность. И надо сказать, что это было все-таки довольно объективно, особенно первые 2 недели. Журналистам в данном случае не давали указаний, что же, и стояли на фоне большого скопления народу со всеми флагами и просто рассказывали, что, собственно, происходит. И если вы посмотрите на состав потом Поклонной и Болотной, на состав людей на сцене. Это тоже отражение людей партии интернета и партии телевидения. Главные персонажи и лица на Поклонной – это лица Первого и Второго канала. Шевченко, Кургинян, Тарасова, Леонтьев. А там оказались все люди интернетовские или недопущенные к эфиру. Помимо этих обстоятельств, многие журналисты государственных каналов пребывали в эти пару недель вот этого нарастающего противостояния, драматического разрыва повесток дня, тоже в состоянии даже не самоцензуры, а двоемыслия. Всю неделю, начиная с Чистых прудов до Первой Болотной, все снимали. Чистые пруды и разгоны на Триумфальной, все снимали. Это означает, что выезжали съемочные группы, флайвейки, вот эти вот автобусы. Все гнали материал. Состояние униженного чувства, что ты работаешь, и ведь тебя видят твои сограждане на улицах, все видно же машины с какими логотипами стоят и что происходит. Это двоемыслие очень сильно влияло и на людей из редакции. Я точно совершенно знаю, что многие люди из редакции государственных каналов, если они были не в смене, они были на Болотной. Попытки пробить в новости хоть что-нибудь, кстати, только у Митковой вот в эти первые 3 дня, устно под видео 30 секунд появилось, что было что-то на Триумфальной, и потом попытка в 11 часов что-то такое сказать на НТВ. Помимо вот так называемого среднего креативного класса, в этот круг рассерженных горожан, может быть, не обозначая себя таким образом, очень серьезно входят журналисты многих официальных СМИ, бизнес и журналистика, которые вынуждены это все терпеть, это один из катализаторов того, что мы, вероятно, наблюдаем. Хотя это пока никак не сформулировано. Ну и перехват повестки дня был довольно быстро произведен, и вы это видели. И сейчас мы имеем такой феномен в эфире федеральных каналов. В общем, ничего не запрещено. Гражданин Гордон. Есть даже прямой эфир, который через 10 лет нам вернули на государственном канале. Исторический процесс, Соловьев и так далее. Но степень манипулятивности и ора, которым забалтываются очень многие вещи, тоже очевиден. И вот эта вот черта оседлости для некоторого количества людей преодолена, разумеется. Тех, кому вы 8 лет не видели, типа Рыжкова или там Немцова, они появились на экране. Да, цензурируемые, да, обрезанные, объявляющие бойкот, но все-таки появились. Но эта черта оседлости не преодолена для, например, Навального. Телевизор, как производитель симулякров и медийности, в принципе, нераскрученных лиц туда не допускает. Например, того же Сапрыкина, хотя он замечательно формулирует. Это и проблема телевизионных редакторов, и проблема общей тиражированности, необходимости медиатизировать политику и воспроизводить, как говорил Бодрияр, вот эту сериальность. Поэтому изменить принципиально не повестку дня, не визуальный ряд телевизор не может и не способен. Интерес и пик активности к политическим программам начинает сходить на нет. Может быть, кто-то из вас видел один из номеров «Таймов», где была такая графика всех протестов. Они сделали карту протестов во всем мире, начиная от сирийских, кончая Испанией, наш декабрь в России. Но я недавно разговаривала с исследовательницей из Оксфорда. Сейчас все изучают социальные протесты, с чем это связано, почему весь мир вот вдруг так сошел с ума. Она физик, и они попытались изучить вирусную природу распространения информации на примере испанского протеста, который очень похож по тому, как повестка дня развивалась, какие образы были, они очень похожи с точки зрения креативности. Так вот, я говорю, ну и что у вас в результате? Ну, в Испании не мы, чуть полегче там все. Вот они попрактиковались, выяснили, что та же креативность, в общем, образованный класс, появилось некоторое количество муниципальных новых людей, которые пошли в политики. Я говорю, и? Она говорит, вот и я хочу у вас спросить, а как вы думаете, какой результат? Я говорю, не знаю. Говорит, вот и мы не знаем.
«Свобода в обществе Мемориал. История протеста».
И мы сейчас предоставим слово Джеймсу Хиллу, и он фотокорреспондент журнала New Times.
Для меня, что было интересно в этих протестах, потому что я ходил на все четыре, это насколько отличается протест в России от, скажем, других стран. У меня ощущение, что вот в каждой стране есть своя своеобразная форма протеста. И даже вот здесь, когда вот, это не та фотография, но очень похожа на известную фотографию французского фотографа Марк Рибу, который сделал в 68 году, когда есть девушка вот с Маргаритой, да? Старается поставить в автомат вот солдат. И не знаю почему, но это вот одна из мощных иконографических вот фотографий, которые, скажем, для меня в памяти, и, может быть, у вас тоже. Когда мы думаем, что такое протест, как мы это видим, как мы его запоминаем. В общем, есть два сорта. Вот протесты есть со злом или без. Либо с насилием, или без него. И также мы, когда мы думаем о 68 году, это было в Париже, там, я был очень много разных протестов, и один из более любопытных, это был в Ливане. Там, на самой южной части, возле границы с Израилем, очень часто Хезболла организует там протесты. Там женщины не всегда в черных, конечно. Берут очень огромные портреты шиитских лидеров, 2 на 3 метра. И тогда они идут, пограничный Израиль там смотрит, там минут 20, потом они берут все эти портреты, и они первым начинают кидать камешки через границу. И потом они начинают кричат. И это как... надо, чтобы как пар вот это ушел, да, они его, там кидают, да. И, в общем, конечно, эти солдаты не смотрят, да, потому что они видят это каждую неделю, каждый месяц. Но для разных людей, для разных народов протест выполняет очень много разных функций. Я тоже жил в Италии 5 лет, и в Италии тоже были очень разные протесты. Например, очень часто в Риме были протесты профсоюзнов. Там очень милые вот женщины, они идут, да, это как встреча с друзьями или вот с соседями, с лозунгами, с шариками, и, конечно, очень с вкусными бутербродами. И обязательно, когда люди начинают говорить, выступают, да, вот, на самом деле, они идут, есть шествие, потом останавливают где-нибудь, как на доске реки, и там начинается говорить. Они, конечно, никакое внимание обращают. Они просто там болтают, разговаривают и есть те вкусные бутерброды, которые они привезли. И в 2001 году был очень протест против G8-ки. Против восьмерки, это в городе Дженуа. Анархисты, которые там вот действовали, называются в Италии «Черный блок», «Black Block». И нам они все пришли, у них все были вот эти очки плавные против газа. И даже мы все корреспонденты, мы все ходили вот с кусками лимона. Потому что вот надо вот, вот так сделать с лимонами, чтобы убрать вот этот газ от глаза. Страшный протест. Они начали кидать все, что было возможно против милиции. Был убит один человек. И на следующий день был такой же протест. И я помню, что там был протест, они брали вот одного японского фоторепетера, кажется, рука и нога, и воспользовался шломать витрину вот магазина. И просто все корреспонденты ходили и не знали, вот на самом деле, если вдруг протесты будут вас атаковать, анархия получается. Это не протест, это просто анархия. Они протестуют просто против всего, да, это не четко, это не ясно. Что мне интересно было вот на этих протестах здесь в России, что в каждом протесте у меня ощущение было другая атмосфера. Первое, встреч, протест, для меня было... Никто не знал, что будет. Если обычно, если когда есть протест, это, скажем, совместные вот, действия, когда я там был, я ощущал, что это было там очень много индивидуальных людей, которые пришли, они знали, что получается, когда они будут вместе. И я помню, когда я начал на прошлой революции, когда шел вот с людьми через мост, ощущение, что люди не знали, что будет, когда они придут к Болотному. И мне интересно, когда там были протесты, они вот больше всего себя снимали, когда они сами не верили, что это есть. И тоже удивительно для меня было количество милицейских ОМОНовцев, которые были между Кремлем и площадью. Но это как... Даже в Кремле они не поняли, что такое протест, они забыли, что это может быть, да? Если идея такая, что вдруг они могут просто лезть через камни мост и вдруг захватить Кремль, это просто, конечно, абсурд просто. Да, но тем не менее, когда я там был, у меня ощущение, что они даже об этом думали, может быть, они просто тогда выйдут из площади и будут брать Кремль. Но эти противоположные вот идеи, как все в Кремле, те власти и тоже вот те люди, которые пришли, они забыли, что такое протест. Можно уже 20 лет прошли, до последнего, когда были протесты, настоящие протесты в России. И потом, когда я был на Сахарове, там было побольше, но тем не менее, вот, это было как масса, не как индивидуальные люди. И стоящего насчет вот, не масса, вот обычно, когда есть протесты, вот у всех есть, вот, скажем, один лозунг, или два, или три. А вот что интересно для меня, что у каждого был свой лозунг. Я такое количество гумора, да, не видел. Это мне было очень любопытно вот читать, они были на английском, они на русском. Это типа вот даже для гостей столицы можно было читать, если вы не поняли по-русски. Это был такой международный протест, и тоже разница между, скажем, вот те протестами, которые были вот 20 лет назад. Если тогда люди не знали, кто их смотрит, все, кто там были, они сразу поняли, что там есть настолько вот сегодняшняя медиа, что через несколько минут кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Саратовске, кто-то вот в Владивостоке будет видеть то, что ты там показываешь. Это тоже вот эта идея, насколько пространство протеста другое на сегодняшний день. Я просто как фотограф, потому что каждый вот из нас тоже является фотографом через вот на Фейсбуке. Тогда, если, скажем, в 68 году мы помним, может быть, одна фотография, здесь очень мало, скажем, представление, что это было, когда люди смотрят на что было в России, там были настолько много источников вот, фотографий, что мне интересно было тоже вот, широкий выбор людей, кто там были. Потому что есть обычно, если я на протесте, это либо вот старые, или это молодые. А здесь были совершенно разные люди. Но у меня ощущение, что было, если это такие же люди, которые были 20 лет назад, тогда они пришли за что-то. Не просто, может, как-то поболтать, да, или, может, кто-то им сказал, что это надо, да. Это вот именно вот, они хотели это сделать. Но когда уже был последний митинг, понятно, зачем они пришли, это, конечно, естественно, было меньше. Но люди уже ждут, да, почему они будут прийти снова, если будет интересно посмотреть.
«Свобода в обществе. Мемориал. История протеста. Формы, контексты, образы». За нашим столом журналисты Анна Качкаева, Джеймс Хилл, Денис Драгунский, историк культуры Оксана Гавришина, музеевед Владимир Дукельский, историк Ирина Щербакова и Александр Черкасов. «Общество. Мемориал». Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
Власти Афганистана сообщили о продолжении боев в центре Кабула. При этом прекратилась стрельба и столкновения в восточных провинциях Нангархар и Пакте. Министерство внутренних дел сообщило о причастности к серии нападений по всей стране радикальной группировки Хакани. Сообщений о жертвах и пострадавших нет. В Москве на Красной площади полицейские задержали трех активистов движения «Солидарность» за попытку развернуть транспарант со словом «Астрахань». Во многих городах России сегодня проходят акции в поддержку легализации ношения короткоствольного нарезного оружия гражданским населением. В Беларуси освобожден из колонии еще один оппозиционер Дмитрий Бондаренко. Он был доверенным лицом освобожденного накануне Андрея Санникова, бывшего кандидата в президенты на выборах 2010 года. Обоих помиловал президент Александр Лукашенко. Прощание с народным артистом России Александром Пороховщиковым пройдет, предположительно, в среду в Московском драматическом театре имени Пушкина. В Сирии сегодня в результате обстрела правительственными войсками города Хомс погибли не менее 6 человек. Вечером в Сирию прибудет первая группа наблюдателей ООН из 6 человек, которые с завтрашнего дня приступят к мониторингу перемирия. Организаторы кампании «Добро пожаловать в Палестину» сообщают, что десятки пропалестинских активистов, собиравшихся прилететь в Израиль для участия в акции, не были допущены к посадке в аэропортах Женевы, Рима и других европейских городов. Президент Венесуэлы Уго Чавес вновь прибыл на Кубу для прохождения 4-го курса радиотерапии. Только в среду вечером Чавес вернулся с Кубы домой, завершив 3-й курс лечения.
Говорит Радио Свобода. Свобода в обществе «Мемориал». История протеста. Формы, контексты, образы. Заключительный круглый стол из серии «Культура протеста». В программе участвуют Анна Качкаева, декан факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики, Джеймс Хилл, фотокорреспондент журнала «The New Times», Оксана Гавришина, историк культуры, доцент РГГУ, Денис Драгунский, писатель, редактор журнала «Космополис», Владимир Дукельский, музеевед, ведущий научный сотрудник Российского института культурологии, Александр Черкасов, общество «Мемориал». Ведет дискуссию историк Ирина Щербакова.
Сейчас я хотел бы Оксане Гавришиной дать слово.
Вообще говоря, с какой фигурой мы имеем дело, когда мы говорим о протесте, образах протеста, культуре протеста? Но вот я вижу некоторое напряжение между фигурой участника и фигурой зрителя. Или, во всяком случае, вот очень интересно было бы подумать, как между собой соотносятся эти фигуры. И мне кажется, заключение такое, ну, несколько пессимистическое, или, во всяком случае, открытое, которым Анна закончила, что вот, казалось бы, да, большое это телевидение, оно захватывает эту проблематику, и даже сколько-то сближаются повестки дня, а сдвига не происходит. Мне кажется, сдвига не происходит именно потому, что нужно говорить не столько о языке показа протеста, сколько о некоторой другой логике человека, который взаимодействует как-то с этим. Было бы очень действительно любопытно какие-то параметры вот этого, собственно, протестующего или действующего субъекта ухватить. Совсем короткий хотела бы сделать такой экскурс, может быть, исторический, и вот. Ну, во-первых, сразу бы хотелось развести или отличить друг от друга такие современные исторические фильмы, скажем, о Великой Французской революции или о XIX веке, и фильмы 20-30-х годов, или там конца 10-х, 20-х, 30-х, которые работают вот с этой проблематикой социального движения и протеста. Есть очень определенные обстоятельства, при которых новый некоторый субъект, субъект действия, а это означает субъект взаимодействия, кто с кем взаимодействует, когда мы говорим о протесте. Он появляется в конце XVIII века с Великой Французской революцией. Об этом довольно много написано, но, может быть, стоит вспомнить, как изменялся изобразительный язык показа вот этого действующего субъекта. Первоначально этот действующий субъект – это коллективный действующий субъект, да, это вот толпа, и первой такой формой визуальной фиксации была карикатура, на которой эта толпа обычно показывалась как иррациональная, вообще не подчиняющаяся никакой логике, и воспринималась довольно негативным образом. Очень существенный вклад в изменение вообще визуального вот этого представления протеста вносит кинематограф, а потом авангардная фотография. Возможно, позиция зрителя, например, 10-х-20-х годов, она отличалась от современной зрительской позиции, и она предполагала некоторую очень существенную трансформацию того человека, который становится зрителем, который сталкивается вот с этими новыми техническими средствами показа. Ну вот наш замечательный коллега, который работает в Германии, Вольфганг Байленхоф, подробно занимался изображением массы и толпы, и он обратил внимание на очень интересное такое подобие, если хотите, между идеей вот самого движения вот этой массы и кинематографа, логикам перехода от кадра к кадру. То есть вот эта толпа, некогда неуправляемая, она превращается в массу. И здесь можно напомнить и исследования рубежа 19-20 века по социальной психологии Вунда и Габриэля Тарта, которые отмечали вот этот тоже сдвиг. Новая идея вот этого коллективного субъекта. И эта идея коллективного субъекта очень четко совпадает с логикой кинематографа, который вот как просто техническое средство тоже имеет эту цель и движение. Ну и, конечно, можно здесь напомнить замечательный текст немецкого критика Зигфрида Кракауэра, который называется «Орнамент массы». И отчасти мы, безусловно, вот сейчас имеем дело с какими-то откликами или такими клишированными формами вот такого представления социального протеста. И вот это как бы коллективное тело, которое, может быть, по-разному представляется в этих разных последних митингах, но оно всегда важно. И вот эти съемки, значит, аэрофотосъемка, когда нам показывают вот эту массу. Но в то же время такой показ протеста во многом уже исчерпан. И отсюда вот этот интерес к другим формам, и в частности, среди фотографов был велик специальный интерес и внимание к человеческому лицу, новый визуальный порядок лиц. И вот можно тоже говорить о том, как эта позиция зрителя и участника может смещаться, потому что в протесте, как в совместном действии, социальном действии. Очень важно не только то сообщение, которое адресовано оппонентам или тем, против кого протестуют, но очень важно сообщение, которое адресовано таким, как ты, или вообще говоря, поиск, обнаружение вот этих таких же, как ты. И они, может быть, не во всем такие, они в чем-то очень отличаются от тебя, но в чем-то они такие, как ты. И вот это форма протеста, как форма позитивного опознания вот близкого тебе, мне кажется, очень важной. И последнее – это вопрос о документальной фотографии. Я полагаю, что, ну, особенно с 80-х годов фотографии статус документальности перестает быть самоочевидным. В некотором смысле недостаточно вот того простого факта, что эта фотография была сделана вот там в день событий, в момент события, а важными становятся какие-то дополнительные моменты. И иногда вот эта принципиальная множественность источников важнее, чем отдельный кадр. Или отдельный кадр реализуется только тогда, когда есть другие, которыми этот кадр можно перепроверить, удостоверить и так далее.
Спасибо большое. Я хочу предоставить слово Денису Драгунскому. Я уж не знаю, как его представлять. Политолога, писателя, журналиста.
Три выступления были совершенно разные. Про хронику протеста, про типы протестов разных в разных странах, про какие-то моменты вот эстетизации массы, презентации протестной массы. Хочу немножко про другое поговорить. Я хочу сказать, что протесты бывают два типа. Это протест, который направлен против какого-то определенного деяния власти. Ну, там, неправильные выборы, повышение цен, пенсионного возраста, налогов, там, обман. Мы арестовали кого-нибудь. Это, конечно, эти вещи часто случаются, могут они остаться вот тем, чем они есть, и могут послужить пусковым механизмом протеста, так сказать, с большой буквы, чего-то более большого. Вот, по-моему, сейчас до России докатилась волна большого протеста вот 60-х годов, европейского протеста. Протест, который сейчас переживает наша страна, это протест, прежде всего, стилистический. Можно сказать, эстетически, в том смысле, в каком эстетика является оформлением чего-то большого жизненного стиля. Вот смотрите, как интересно. Протест белых ленточек. Сначала были белые ленточки, были протестом против выборов неправильных, да? За честные выборы. Кстати, расскажу историю. Госпожа Качкаева говорит, что периферия не знала. Периферия до сих пор не знает. Ко мне приехал человек из Пскова, увидел белую ленточку с надписью. Он говорит, так это правда было? Можно я возьму с собой? Потому что я рассказываю, мне не верят, что это было. Я говорю, бери, конечно. Вот так. Сейчас начинается уже демонстрация за право носить белые ленточки. Мета-протест, так сказать. Это значительно более серьезно, чем приписки, вбросы, карусели, там, открепляста, все эти, как их называются, которые нам устроили все эти вот выборы. Вся эта вот эта политтехнологическая фигня, это, конечно, ужасно, но на самом деле начинается протест более серьезный, связанный с протестом стиля. Вы знаете, для того, чтобы понять, как это все происходило, лучше всего прочитать шестую книгу Диогена Лаэрция о деяниях и изречениях древних мудрецов. Шестая книга называется «Антисфен», и она посвящена киникам. Дело в том, что вот киники – это был первый случай вот такого вот мощного стилистического протеста. Он связан с тем, что распадалась полисная демократия, и вместо нее происходила такая вот империя-монархия, которая была на тот момент, как это не смешно, более прогрессивным способом человеческого устроения, чем эта громоздкая, помпезная, родовитая, так сказать, греческая демократия. И вот эти киники, которые говорили о космополитизме, о том, что человек является гражданином Вселенной, а не полиса. Они говорили о том, что главнее всего добродетель, а не родовитость, и о том, что человеческое тело свободно. И вот в этом вот своей проповеди свободы человеческого тела они совершали некоторые такие, они были ужасными акционистами. Тут, так сказать, можно было бы рассказать очень много историй про то, как они доказывали свободу человеческого тела, но здесь очень много, так сказать, молодых дам. Воздержусь, но хочу сказать, что коллективные совокупления на площадях – это было, так сказать, самой мягкой формой протеста. Это было где-то в 4-3 веках до нашей эры. Именно они подготовили почву для великих империй, для империи Александра, и потом империи, так сказать, диадохов, и потом, соответственно, и для римского круга земного. Потому что если бы не было вот этого стилистического выступления и личностной свободы, то, конечно, бы это ничего бы не было. Ровно так же, давайте перешагнем через много-много столетий, провозвестником французской революции стал стилистический бунт двух людей, Жан-Жака Руссо и Доносьена Альфонса де Сада, так сказать, о свободе души один говорил, а другой говорил о свободе тела. К сожалению, я не знаю работ, где была бы проанализирована связь именно руссоизма и садизма. Для меня она, так сказать, несомненна, но связь и руссоизма, и садизма по отдельности с революционаризмом Франции, это, так сказать, как бы совершенно спокойно. Нашей революции 17-го года, так сказать, предшествовал Серебряный век с его телесным освобождением, с его тоже протестом, с его акциями, с его женщинами, которые, как в мемуарах Канашевича написано, приходили с разрезанными платьями, где тело было выкрашено в разные цвета. Правда, тут получается очень смешная, так сказать, такая фигня, что когда на уровне элиты свободы тела и свободы души, они начинаются идти на периферию, то получается что-то совершенно полное безобразие, топят баржи с живыми людьми и все такое. И все это как бы вот, как ни странно, явление одного порядка. Тут вульгаризация высокого протеста, но это, к сожалению, нравится нам это или не нравится, это, как сказали бы институционалисты, отрицательные внешние эффекты любой революции. Сейчас нам предстоит пройти тот путь, который Европа прошла в 60-е, 70-е, 80-е годы, потому что если у нас есть интернет, кинематограф, радиоприемник, если мы институционально, инфраструктурно связаны со всем миром, в смысле морали, жизненного стиля, не можем остаться от этого в стороне, он нас прожевывает. И именно вот то отчаяние молитвенных стояний, вот этого вот, ну, я бы назвал бы вот это вот дело «пусирает», я бы уподобил бы, понимаете, поджогу Рейхстага на самом деле, понимаете? Это ситуация совершенно, понимаете, после нее, в общем, она загнала в патовую ситуацию прежде всего саму власть, понимаете? Уже все, уже Рейхстаг горит, Вандерлюбе арестован, уже нельзя сказать дальше, что ничего не было. И отчаяние, неадекватность властей, вот эта апелляция к традиционализму, к религиозному фундаментализму и к отсталым извозчищим массам, как говорили Ильф и Петров, только показывает вот неизбежность вот этой вот самой революции. Будущий протест будет связан вот с этим вот безумным законом о запрете пропаганды гомосексуализма, на который общество должно будет дать ответ, потому что Советский Союз в какой-то шизофрении пребывает. С одной стороны, мы дали права женщинам, но феминистская революция еще не завершилась. И при этом гнобим геев, понимаете? А так не бывает. Это все равно, что сделать корабль построить, но дырочек насверлить и удивиться, что он тонет. Это вещи из одной структуры. Нельзя сделать одно и не сделать другого, потому что иначе это разорвет, понимаете? И вот сейчас разрывает. Вот этот протест будет нарастать, и он, конечно, как-то переформатирует все общество. Он отыграется либо жесточайшей реакцией, безумством вульгаризации на периферии социальной. Но от этого, к сожалению, нам никуда не деться, и нам к этому нужно быть готовыми.
Спасибо, Денис.
«Свобода в обществе. Мемориал. История протеста. Формы, контексты, образы».
Александр Черкасов, пожалуйста.
Я лишь хочу сказать, что ничего нового или почти ничего нового на этих площадях на нашей памяти не происходило. Ну, по крайней мере, в прошлый цикл, когда мы от больших митингов конца 80-х дошли до иллюминации всего этого Белым домом, когда сравнимые по численности массы людей находились на окрестных центральных площадях города Москвы в октябре 93 года. На самом деле, все, что было, это было всегда запечатление, повторение и в очень малой степени развитие того, что было где-то уже когда-то до. Советская власть, она водила народ на демонстрации. Так извините, 7 ноября 1989 года была альтернативная демонстрация демократов. Какого черта 7 ноября? А потому что 7 ноября намоленный денек. Первомайская демонстрация 90-го года, когда политбюро во главе с Горбачевым ушло с мавзолея. Действительно, какого черта на первомайскую демонстрацию идет оппозиция? А вот потому что оно есть. Есть и другие линейки вот таких намоленных мест или развития подобных действий. От площади Маяковского конца 50-х годов до современной Триумфальной, куда с роковой неумолимостью некоторые месяцы, годы народ выходит. Защита Белого дома в августе 91-го года. Извините, это литовцы защищали свой парламент в 90-м году, в начале 91-го. И тут рефлекторное действие. Что делать, когда танки в городе? Надо защищать парламент. К 93-му году оппозиция уже другая, коммунистическая, пришла через малую защиту Белого дома 1 мая 93-го года, к октябрю они пришли. Что остается делать во время путча? Защищать Белый дом. Поход на Останкино 3 октября 93-го года. Это было сильно не первое действие. То есть формы повторяются. Противостояние площадей. Это уже было. Было противостояние площадей Шахидон и Азади в Душанбе в ходе их гражданской войны. Война на проспекте Руставели. Здесь одни, здесь другие. Противостоят вплоть до применения артиллерии. И у нас в ночь с 3 на 4 октября 93 года было противостояние Советской площади, куда позвал Гайдар, и Белого дома. Мы же опять хотели ходить, куда нам остается. До Манежной нас туда не пустили, ее застроили. Опять мы ходим, опять мы стоим, опять мы слушаем ораторов. И не знаем, правильно это, неправильно. А тут еще, между прочим, действительно подкатило поклонное. Потому что все, что можно кодифицировать, можно имитировать. Что главное? А главное, это то, что трудно повторить. Поиск новых форм сейчас, пожалуй, главное. Белое кольцо едва ли не лучшее, что было за эту зиму, потому что там не было этих говорящих всем остальным голов. Все были равны. Пожалуй, может быть, сейчас только на карнавале может родиться что-то новое. Тут я соглашусь с Денисом Викторовичем. А пока мы находимся в повторении тех форм, которые мы когда-то запомнили, в их воспроизводстве, и мы ходим по другому кругу. Не белому, а замкнутому.
Спасибо. Саша, пожалуйста, Владимир Дукельский.
Вот надо говорить о культуре протеста, а для меня это все-таки протест культуры. Нет политического протеста, я специально утрирую, нет политического протеста в событиях последних месяцев. В данном случае политика является формой, а не содержанием глубинных культурных сдвигов, которые пошли и которые и лежат в основе того, что назвали раздражением, возмущением граждан и так далее. Закономерно, что сегодня не политики являются лидерами протестного движения. Более того, мы все время от политиков, что же вы не выглядите так, хотим мы сказать там Володе Рыжкову, там Немцову, как мы хотим, чтобы вы выглядели, а хотим мы только одного, чтобы вы выглядели как медийные фигуры. Этой медийности вам как раз и не хватает. И поэтому не случайно приход на митинги именно медийных фигур, которые привели за собой во многом протестное движение. И это уже вопрос не авторитета, звездности. Это вопрос зрелищной природы протестного движения. И вот как народу нужен хлеб, Вот такая же обязанность правительства снабжать его зрелищами, это свою обязанность на протяжении последних лет власть и не выполняла. Или выполняла из рук вон плохо, что и вызвало дикое совершенно отторжение. И пространство протеста – это не площади и улицы, хотя это происходит вроде бы там. Пространство протеста – это культура, сфера культуры, художественная, медийная, там, интернет, что угодно. Собирает людей, как бы не политические партии туда, а культурное сообщество. Они задают новую сетевую структуру протестного движения. И поэтому атрибутика важнее порой, да? Ведь все говорят, ну как это так, рядом стоят националисты и демократы? А потому что в пространстве культуры вот там легко соединяются вот берцы, там куртка с надписью «Я люблю тебя, Россия», и флаги, и все это. Поскольку атрибутика важнее. И смеховая, карнавальная природа вот того, что мы видим, важнейший способ выражения. Как реагировать на лозунг «Если не Путин, то кот»? Это язык, на котором в подворотне, в казарме, в пивной не говорят. И поэтому мне кажется, что если кто и победит вот, в противостоянии, победит, кто окажется зрелищнее и интереснее. Ну, старая поговорка «Королевский меч рубит, костры инквизиции сжигают, но уличные песенки убивают быстрее», да? Когда-то Андрей Донатович, он очень хорошо сказал, он говорил, что у него с советской властью стилистические расхождения. И мне кажется, что сегодня тоже главные расхождения стилистические. Ну, результаты мы знаем. Вот однажды 100 миллионов сели на землю, и не стало британского владычества в Индии. Тут культурная составляющая была глубинной подосновой, почему 100 миллионов смогли одновременно сесть на землю. Цель, наверное, это завоевывание культурного пространства, главное, раздвигание культурных границ, предъявление других культурных форм. И в этом плане купание в фонтане ГУМа так же ценно, как и большая демонстрация. Это мой взгляд, возможно, с ним не согласиться, конечно.
Спасибо, Алексей Левинсон.
Одна из загадок в течение этой зимы была игра между политической формой и каким-то неполитическим содержанием. И я про него хочу сказать. Я хочу обратить внимание на то, на что Саша уже указал, на то, что было на Садовом кольце. Впервые радиально-кольцевая структура Москвы, которая вообще довольно вредная для городского развития вещь, послужила неким важным целям. Каким? Неполитическим. Люди показывали себя друг другу. Это важнейшая характеристика не протеста. Это характеристика процесса конституирования городского общества. Городом Москва стала вот теперь. То есть такого уровня урбанистичности, а это серьезное слово, урбанность, это одно из высших достижений культуры, вот урбанность появилась в Москве тут и так. Очень странно. Там, в отличие, я не знаю, от Флоренции, она не является тем, что есть в этом городе. Она является тем, что в этом городе, как мы теперь знаем, бывает. В течение нескольких часов то, что было на митингах, я думаю, что для миллионов людей стало событием жизни. Вспомните, сколько это длилось. Это длилось меньше какого-нибудь сериала по телевидению. Это мгновение, но это мгновение, которые касались чего-то важнейшего в обществе. Мы видим некие проявления этого на удивительной поверхности, которой является город. Где это готовилось? Ну, все понимают, что это готовилось в интернете. Но только это не в том смысле мобилизации, не в арабском, я бы сказал, смысле. Для нас, для Китая, для других несвободных обществ, интернет сыграл роль города. Воздух, который делает свободным, у нас появился сначала в интернете. Интернет отвечает классическим определениям городского. Он отличается анонимностью, гетерогенностью и динамичностью. У нас это было сначала в интернете. Потом онлайн вышел офлайн, но вышло что? Именно выношенное там городское. Ну, мне кажется, что нашим самым большим достижением были эти минуты митингов. Спасибо.
Так, спасибо.
Можно тогда да, я, Анна. Ложь, которая идет от власти до власти духовной, ложь прежде всего раздражает. И на этом протест замешан во всех смыслах. На этом замешано состояние всех этих месяцев. И тех, кто выходит, и тех, кто сидит у экрана, тех, кто поддерживает, и тех, кто не поддерживает. А вот честь белых ленточек, Это еще целый символический ряд, связанный с тем, что в России понималось под белым, под снежным, под девственным. Почему вся эта культура кольца была в розах, на капотах венки, машины, фата. Дальше мы можем еще кучу всяких историй провести по поводу Бердяева и невестится ли Россия. Россия, между прочим, и городская невестится. У нас сменилось поколение, и это поколение ждет в том числе другого суженого. Помимо всего прочего, честного, приличного, который бандерлогом меня называет. Власть, безусловно, спровоцировала своей неэстетической, потому что она не может иначе, она насквозь сама в цинизме проварилась. И этот цинизм ретранслируется в обществе снизу доверху, и оно просто уже не может, его тошнит. И друг от друга иногда, в том числе. Тем не менее, не может морально-этический протест стать политическим. Или должно пройти время для того, чтобы была сформулирована повестка дня, связанная с тем, что выполнение Конституции, следование закона и прав человека – это связанные с честью вещи. У нас это не замыкается, как общественное телевидение не связано с тем, что это ценность общественная, это общественное благо, в том числе противовес не только пропаганде властной, но еще диктату коммерческого и массового засилья. Как это соединить, никто не знает. Ни за одним круглым столом за все эти месяцы. Как, впрочем, и испанцы, у которых гораздо более лучшая ситуация. Не понимают.
Саша хотел, да?
Когда-то я учился у такого замечательного человека, пана Марка Новицкого, который учил правам человека разных людей, учил опыту своему. И он как-то вот все время выводил эти самые права человека из человеческого достоинства, а не из чего-то еще. Именно из чести и достоинства оно и выводится. А дальше именно ту можно сказать, извини меня, права человека – это не права твоих арестованных, это прежде всего твои права и твое достоинство. И в этом на самом деле наше общее. Ты ведь не только их там держишь, ты себя утешаешь.
Спасибо, Саша.
«Свобода в обществе. Мемориал. История протеста. Формы, контексты, образы». В программе принимали участие журналисты Анна Качкаева, Джеймс Хилл, Денис Драконский, культурологи Оксана Гавришина и Владимир Дукельский, Александр Черкасов и Ирина Щербакова. «Общество. Мемориал». Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Впереди действительно очень большой разбор полетов того, что происходит.
Отказ техники произошел еще до выхода ракеты за пределы атмосферы.
Тяжелое оружие осталось в населенных пунктах.
Ему известны имена 10 человек, планирующих его убийство. Письма с угрозой.
Львов, Киев, Харьков и Донецк ожидают прибытия в целом до миллиона гостей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.